Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Донисенко. Сьогодні в центрі нашої розмови – виховання музикою. І ми будемо говорити про це з Анною Бровченко, музичною оглядачкою. Вітаю.
Добрий день.
Аню, напевно, для початку давайте поговоримо про музику як вибір. От всі ми обираємо музику, я, припустимо, слухаю частіше, напевно, це етно, джаз, або можу взагалі от зачепитися за якусь популярну мелодію і навіть ненавидіти її, але наспівувати її цілий день. От, насправді музика може охарактеризувати людину, от, в залежність від того, що ми слухаємо, ким ми є.
Да, я думаю, що да, і я думаю, що ми на ти или на ви.
А все одно. Як зручно.
Я думаю, что и все, и ты, конечно, обращала внимание, что когда мы знакомимся с новым человеком, ну, мы задаем как минимум 3 вопроса. Да? Какую музыку ты слушаешь? Прочитал ли там всего Марселя Пруста, все там 7 романов, да? Нашел ли его утраченное время? Вот. И знаешь ли, кто такая, например, Лора Палмер и кто ее убил? Да? То есть, ну, мы... Знаешь, мне кажется, что это такая схема, по которой мы пытаемся понять свой-чужой, определить своего человека, или это близок нам этот человек или нет. Вот мне кажется, это обязательный, во-первых, атрибут, когда такое анкетирование, да, своеобразное. Вот я знаю, что в Британии ученые, умные люди, они провели колоссальную работу, они провели исследования. Сейчас я расскажу тебе, что они выяснили. Они выяснили, что можно определить темперамент человека в зависимости от стиля музыки, который он слушает. Там большой список, я приводить, конечно, все не буду, но, например, меня заинтересовало, что те, кто слушает поп-музыку, экстраверты. То есть они сделали такой общий обзор. Это экстраверты, уверенные в себе люди, но совершенно лишены творческого начала. Да, а те, кто слушает рок-музыку, это люди с низкой самооценкой. Это так, навскидку. Но мне кажется, что не все так просто. Я не буду спорить с учеными британскими, тем более. Вот. Но мне кажется, что чуть-чуть... Хочу предложить просто какой-то такой свой взгляд на этот вопрос. Мы выбираем музыку, которая резонирует с нашими чувствами. Вообще музыка – это чувства, с моей точки зрения. А чувства бывают очень разными. Они бывают, ну да, от радости до тревоги и так далее. То есть музыка так или иначе тождественна нашим чувствам. Это как зеркало. Вот поэтому, если... То есть мне о многом говорит человек, который мне там сообщил, что он там слушает, условно говоря, там Deep Purple или, там, или еще что-нибудь. То есть я делаю какие-то свои выводы, глядя вот только на то, на его плейлист, скажем так. Но это мое, потому что я очень люблю музыку, это тот вид искусства, который я ставлю там превыше всех остальных. Вот, это у кого-то, у тебя, думаю, это книги
ти
і так
знаєш,
далі.
Ти знаєш, наприклад, стосовно книжок, я не можу бути такою категоричною, тому що люди, я сама читаю що завгодно, і я залишаю за людиною право також читати що завгодно, але так, я з собою погоджуюся, деякі моменти мене напружують, коли, припустимо, людина постійно говорить про те, що він обожнює, або вона обожнює Коельо, і намагається нав'язати мені це обожнювання, в мене вмикається якийсь такий сигнал перестороги. Але знаєш, я хочу поговорити, напевно, ще про якусь обов'язкову музичну культуру. От у мене з дитинства, і, до речі, я за це вдячна. І в дитинстві я не можу сказати, що я дуже переймалася тим, але виховували класичною музикою. Я займалася в музичній школі, там була музична література, відповідно. І я дізнавалася і про композиторів, і дізнавалася про композиційні твори, і слухала, і грала музику. От наскільки взагалі важлива класика? Тобто дуже багато вчених кажуть, що це дуже важливо для розвитку дитини, що класика взагалі дуже варіаційна, і вона виховує як і слух, як і смак, і все, що завгодно. Як ти вважаєш, от наскільки праві взагалі люди, які говорять, що дитину з маличку треба, я не знаю, ну це не травити, цькувати Вагнером, не знаю, Бахом, виховувати Моцартом, Бетховеном і рештою достойники?
Я скажу так, я взагалі проти любого фанатизму, а тим більше по відношенню к дітям, да? Ну, якщо ми говоримо, да, а тим більше заставляти там щось слухати. Ну, ти знаєш, мені кажеться, що и выбор быть образованным музыкально делает сам человек. Вообще вся жизнь про выбор. Я пришла к такому выводу вот как бы сейчас. И музыка тоже. То есть человек или выбирает узнать, что находится за этой дверью, да, которая называется классическая музыка, или он туда заходит, да, и это питает как-то его душу, или нет. То есть я знаю людей, которые совершенно никогда не слушали классическую музыку, и ничего, они прекрасно живут, и, в общем, не страдают, я думаю. То есть все нормально. Вот, поэтому еще есть такой момент, который, как бы, важно, мне кажется, отметить, что есть люди, которые прячутся за своим, скажем так, худшие обстоятельства, в которые они попали, да, и которые даже как-то этим кичатся, что вот, ну вот, конечно, киевляне могут себе позволить ходить в филармонию, да, а я живу в селе Н, и у меня худшие условия, соответственно, я не могу слушать концерт там, в симфонической там, музыке, да, только вот потому, что я в таких условиях. Я думаю, что это, ну, они лукавят на самом деле, потому что человек хочет образовываться, он образовывается. Он не хочет, он не образовывается. Ну, то есть, вот, это моє мнение.
А от складна музика, яку подекуди розуміють одиниця, наприклад, сучасна електронна музика, в тому числі академічна електронна музика. Я стикалася з тим, що, ну, дуже багато людей, і освічених, яких завгодно, і музично освічених, говорять, що це зрозуміти неможливо, і ті, власне, люди, які цим займаються, просто намагаються промоціювати себе і якось виокремити суспільства, або ті, хто слухають це взагалі, ну, якщо просто висловлюватися, викаблучуються. От як ти ставишся до цієї тези?
Ну, опять же, я би хотіла сказати, що електронна музика, да, от ти привела примір, не самая сложная для понимания. Например, есть поджанры там, электронной музыки, такие как нойз. Чтобы ты понимала, что это... Ну, я думаю, что
ты... Я приблизно, что это шумовые... Так?
Это не то, что слушать невозможно. Это болезненно для человека просто это слушать с точки зрения просто это такой как бы... Ну, как бы... Такие звуки, которые не приятны для человеческого слуха. Ну, я не знаю, чи викаблучуються ті люди, які це слухають, но у мене серйозні вопросы к их душевному здоров'ю, серйозно. Потому что, ну, это, ну, как-то, мне кажется, это перекос определенный, конечно. И опять же, я возвращаюсь к тому, что мы тождественны той музыке, которую мы слушаем, наши чувства, значит, что-то в человеке резонирует с такой музыкой. То есть я боюсь давать характеристику такому человеку, вот если честно. Да, конечно, когда ты подросток, тогда ты слушаешь музыку, там, деструктивную лирику, да, вот это вот все протест, бунт. Но это свойство возраста. А когда ты взрослый человек, и мужчина в 40 лет слушает, там, скажем, какую-то такую совсем подросткового какого-то кумира, и там только разве что не вешает плакаты на стену, то тоже у меня определенные вопросы о зрелости его там, эмоциональной. То есть я вот рассматриваю музыку вообще в связке с психологией. Вот мне кажется, это... Неотъемлемі якісь речі.
Дякую, Аню. А я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського триває програма «Чайник» з Ларисою Денисенко, і ми говоримо про виховання музикою з Анною Бровченко, музичною оглядачкою. Аню, ну дуже ти навела приклад бунтарської музики, бунтівної, яку люблять слухати підлітки. А я хотіла би повернутися до заборони, тому що дуже часто навіть там історія і нашої країни, і країна, яка була перед тим, як виникла наша країна, містила дуже багато заборон. Це заборонявся джаз, як, власне, вплив західної культури, заборонявся рок, як вплив свободи. От насправді, хто, як ти вважаєш, взагалі аналізує ці впливи? Тобто те, що музика впливає однозначно, навіть ці сигнали, вони свідчать про те, що впливає, і хтось її вважає небезпечною.
Yeah.
От чому, власне, стається так, що ну, той самий безневинний джаз, по суті, так, який власне, чому він інтерпретації різноманітні, вони теж вивільняють людину. Тобто та музика, яка допомагає нам бути свободними, вона викликає питання державних органів і починаються заборони. От музика і заборони, як це все відбувається?
Ну, здесь дві частини, мабуть, потрібно розділити на дві частини відповідь. Перше, то, о чем ты говоришь, это, конечно, была советская пропаганда, которая там, у нее был внешний враг, и, соответственно, все, что делал этот враг, да, было под запретом, это понятно. Но то, что касается вообще каких-то запретов в музыке. Знаешь ли ты, что в средние века в хоровой музыке запрещали музыкальный интервал, который называется тритон. Это очень интересная история, если, в общем, могу рассказать, как бы, что происходило. С моей точки зрения, там история выглядела так. тритон – это вообще диссонансные созвучия, да? Ну, это единственный термин, я думаю, музыкальный, который я произнесу. Вот. Он звучит неблагозвучно, действительно. Я, честно говоря, со средневековыми товарищами полностью согласна, я бы тоже его запретила, потому что он звучит не очень приятно. Вот если кому интересно, можно послушать пример дуэта в мюзикле Эндрю Ллойда Вебера «Призрак оперы», знаменитейший, который начинается. Вот он начинается с этого тритона. У Баха в токкате и фуге ре минор это тоже он. Что вывели вот, значит, в средние века эти как бы блюстители морали? Они поняли, что на психологическом и даже, как они утверждали, на физиологическом уровне у человека возникают какие-то процессы, то есть меняется чувство, человек становится беспокойным, тревожным. Вот. И какие-то крамольные мысли. А какие крамольные мысли могут быть, так сказать, когда это церковь, когда это там хоровое пение и так далее. Да, поэтому там чуть ли не на кострах там сжигали бедных музыкантов, которые вообще пытались что-то такое сделать. Ну, может быть, конечно, это были жесткие меры, но с их точки зрения считалось, что благозвучие – это признак божественного, а неблагозвучные звуки – это признак дьявольского, поэтому это называлось там, дьявольской нотой, дьявольским созвучием, вернее, в музыке вообще. Любопытно другое, что сейчас тритон лежит в основе современного блюза. И я могу сказать, что блюзмены, наверное, совершенно бесстрашные люди. Они совершенно не боятся дьявола, не то что в жизни, но и в музыке. Поэтому преклоняюсь перед ними. Молодцы.
Але при тому блюзі воно надзвичайно гармонійно сприймається.
Я думаю, що це ми вже привикли. Ми не жили в Средневековье, нам не з чим сравнювати, понимаешь? І ми не пели в хорі там, так сказати.
Але якщо чесно, ну, ти дійсно навела такі приклади, що я пригадала, як це мало звучати. В мене, я теж погоджуся з тим, що вони стимулюють тривогу. От, вони якось твій стан от, доводять до тремтіння, до якогось такого...
Розгармонізація, я думаю, яка це відбувається.
Дисонанс, так.
Дисонанс.
А блюзи менше з тим, я, от, не мій смак, вони гармонізують людину.
От я, кстати, не слушаю ні блюз, я, ну, не знаю, я очень спокойно отношусь к этому жанру, хотя, ну, там, блюзовые хода какие-то используются в современной музыке, но так в чистом виде, знаешь, когда сидит блюзмен играет, то есть меня это, ну, не задевает никак, ну, тем более никакого metal-heavy я не слушаю, да, ну, как-то это, опять же, это такие поджанры, которые особые. Для особого складу людей.
А, так, це дійсно, я хочу зараз вже подумати, замислитися над тим, чому, власне, мені це так подобається. Ти спонукала мене до того, щоб подосліджувати себе. А, як ти вважаєш, от якщо нас порівнювати з тваринами, дуже багато хто людей порівнює з тваринами, знову ж таки, британські вчені, які дуже люблять займатися неординарними дослідженнями, сказали, що акулам подобається класична музика, корови збільшують надої під Моцарта і Бетховена, і, я перепрошую, але курки дохнуть від року. От, власне, чому так відбувається на рівні тваринному?
Птіці, да.
Так, і наскільки ми міцні організми, людина, от що на нас може от, настільки так нас чіпляти, ну, вбивати, напевно, музика не може, але менше з тим, щоб хати до самогубства, до якихось, ну, важких думок.
Думаю, что музыка здесь ни при чем. Опять же, да, возвращаясь к тому, что я говорила, если человек не находится в контакте со своими чувствами, да, когда он не осознает свои какие-то проблемы чисто психологические, то, конечно, он там идет на крайние меры. Но музыка, ну, не может его, как сказать, туда отправить. Да? Музыка может реанимировать, но, опять же, ему нужно понять, что с ним, и понять, что музыкальная терапия там каким-то образом его гармонизирует. Вот. А что касается вот этой истории, да, про коровы, про увеличение надоев, про Моцарта и все, ты знаешь, мне очень нравится такая теория, связанная с золотым сечением в музыке. В прошлом веке, по-моему, в начале века, некий культуролог по фамилии Сабанеев провел тоже исследование. Он прослушал около 2000 музыкальных произведений классических. И он выяснил, что там в них заложено определенное строение, вот как золотое сечение есть в архитектуре, да, знаменитая, так сказать, пропорция Не знаю, как он это делал, я не нашла, к сожалению, никакой информации на этот счет, но он проверил этот результат на всех 27 этюдах Шопена и обнаружил золотое сечение. То есть мне чем близка эта теория? Тем, что мне кажется, что если музыка гармонична, если это классическая музыка, да, она может помочь человеку прийти в чувства. Вот как-то так.
Аню, якщо говорити про культуру і масову культуру музиці, в чому принципова різниця? Зараз я просто помічаю таку тенденцію, ну, це тенденція не першого року, вже триває вона доволі давно. Говорить про те, що суспільство, як і в літературі, так і в музиці, потребує більш легкого продукту. І тому класика стає легшою, так? Починають її інтерпретувати як легшу. Так? Я не знаю, як можна полегшити Баха, але думаю, якщо взятися, можна. І так само намагаються інтерпретувати і інсценізувати, скажімо, ну, ту саму драматургічну класику літературну. От чому ця легкість, звідки вона? Ну, невже ми настільки важко живемо і важче за людей, які жили кілька сторіч тому?
Ну, ти знаєш, це складний вопрос. Я так, ну, так глубоко не думала о нем, как ты это спрашиваешь. Но я хочу сказать по поводу облегчения стилей, да, то, что может создаться такое впечатление. С моей точки зрения, это нам может казаться из нашей страны, когда мы видим, в общем-то, у нас есть шоу-бизнес и есть какие-то проявления такие точечные других жанров. Да. В принципе,
справедливо.
На Западе та же премия Грэмми вручается в 30 жанрах. То есть, по большому счету, там не может быть, как сказать, опопсения, да, вот этих вот жанра джаза, да, там New Age, классической музыки, тоже Грэмми по сей день вручается, и классика звучит как классика, а не как поп-классика. Понимаешь, если бы не было чистого жанра, ну, как бы сложно было бы определить, кому отдавать, значит, эту награду. Это вот что касается этого момента. А что касается вообще поп-культуры и массовой культуры, да, как коммерческой музыки и вообще культуры. С моей точки зрения, главная, в общем, разница такая фундаментальная здесь в целях, которые преследуют композиторы, да. Вот у нас есть наши современники, которые пишут симфоническую музыку. Они ходят с нами по одним улицам. И это, например, Кармела Цыпкаленко в Одессе замечательная. Так. Ты ее знаешь. Вот. Она просто садится к инструменту для того, чтобы написать симфонию для камерного оркестра в наше время. Да? То есть она садится, дай бог, чтобы за год она ее закончила. То есть, во-первых, время, во-вторых, цель. Она знает, что у нее есть музыканты, которые это сыграют. То есть у нее, конечно, такой, в общем, задел на будущее. Она хочет как-то, ну, возможно, цель у нее войти в вечность. Ну, ради бога, если человек талантлив, пожалуйста. Но человек, который пишет поп песню. У него совсем другая цель. Будем говорить правду, заработать деньги. Потому что он включен в этот конвейер, когда нужно постоянно новый продукт поставлять, писать желательно по шаблонам, иначе ты выбиваешься из формата, говорить в тексте все прямым текстом, извините за тавтологию. И вот два полюса на самом деле. Поэтому мне кажется, что в первом случае, когда мы говорим о симфонической музыке, это, в общем-то, творчество, а во втором случае скорее как
а
тень.
А тобі не здається, що ти спрощуєш дещо? Тому що навіть Імре Кальмана колись звинувачували в тому, що оперета – це доволі легковажний жанр, а менше з тим він пробував писати щось серйозне і інше, але в нього не виходило так, як це виходило начебто доволі простими, так, гармонійними мелодійними оперетками, які от я наразі пам'ятаю чудово і думаю, що пам'ятаєш і ти, я йому за це вдячна. Ти думаєш, він постійно думав тільки про гроші. Звичайно, що він думав про гроші, тому що в нього була важка ситуація в родині. Але менш із тим, це те, що він вмів робити, і він тому це робив. Це треба теж цінувати. Ти не думаєш, що в поп-музиці, ну, також існує, ну, це не одне навіть ім'я, а когорта імен, людей, яким близький є цей жанр, і вони не намагаються лише на ньому заробити.
Я так не думаю, ні. Я в это не верю, если честно. Ну, вот,
ты такой сухой прагматик. Ты думаешь, на Кальмане закончился...
Нет, я просто думаю, что и во времена Кальмана были свои поп-исполнители и поп-композиторы. ну, в частности, он. И он, конечно, тоже думал о заработке, конечно, да. И Кармела Цыпкаленко, если мы ее упоминаем, да, как пример здесь, то, конечно, она хочет популяризировать эту музыку, да, она как-то ищет другие какие-то ходы, она понимает, что она не соберет стадион из своей симфонии, понимаешь? А человек, который пишет для группы, которую он хочет раскрутить, он понимает, что он отобьет деньги благодаря этому. Ну, мне кажется, здесь тонкая грань. Может быть, я упрощаю, но мне кажется, все равно, ну, это два полюса. Вот, ну, мне так кажется.
Добре, але, ну, окрім культури і музики, яка розвиває культуру, і так само музики, яка розвиває або заповнює масову культуру, напевно, не все так одноманітно, це не два полюси. Тобі не здається, що існує ще музика, яка працює поміж тими двома нішами? Маленькою нішою класичної музики, або музики, яка виховує, і великою доволі такого проваля шансону, популярної музики, або популярного навіть року. От, яка ще існує музыка между этими двумя терезами?
Ну, я думаю, что это те жанры, которые пытаются... Во-первых, маленький экскурс вообще в музыкальную историю. После симфонизма и классической школы, да, была большая революция с помощью там, рок-музыки. Она произошла, появились, опять же, там Genesis, Yes, King Crimson и так далее. Эта волна увела слушателей из концертных залов на стадионы. А потом все съела коммерция. И вот мне кажется, что вот те жанры, которые остались... ну вот то, что ты спрашиваешь, между поп-музыкой и какой-то там классикой, они, это, ну, это джаз, это фолк и так далее, но они понимают, что они проигрывают эту битву с поп-музыкой, по большому счету, и поэтому они пытаются действовать теми же маркетинговыми ходами, что и поп-музыка, чтобы донести вообще эту музыку до слушателя, потому что, конечно, когда засилие поп-музыки, то, в общем, каким-то уникальным джазовым исполнителем или, например, Барбарой Стрейзен, да, которая на самом деле имеет своего слушателя. Это многомиллионная публика. Понимаешь, это популярная американская так. музыка, да. Вот она существует вне зависимости от того, что происходит в чарте, в котором есть Бейонсе, Риана и так далее. Ну, шансон, вот, потому что это в нашей там части света. Вот. Ну, вот так. То есть музыка вот существует, она не исчезла, не пропадает, но она вынуждена играть по тем же правилам, для того, чтобы быть услышанной вообще в принципе.
Комартія диктує свої правила життя. Я нагадую, що ми все-таки йдемо трохи проти правил. І нагадую, що триває програма «Чайник». Ми говоримо про виховання музикою з Анною Бровченко, музичною оглядачкою. Аню, ми поговорили трохи про композиторів минулого і про сучасних композиторів. Власне, інтернет-технології, які розвиваються шаленими темпами, можуть перетворити з мене, з тебе, з кого завгодно композитора. Притому, я ще вчилася в музичній школі, я принаймні знаю, що таке нотна грамота, але якщо пропустити, що я цього не знаю, мені це може бути не потрібно. Да. Я беру інтернет-програму, щось наспівую, намугикую собі під носа, і зрештою випускаю це в інтернет-простір і бачу вже, дивлюся, скільки це прослуховувань, скачувань, переглядів.
І лайків. Така
популярна композиторка Лириса Денисенка, і це може бути хто завгодно. От наскільки, як ти вважаєш, це обесцінює, власне, ну, класичну освіту академічну, музичну, і наскільки це може вважати креативною музикою, от те, що твориться в інтернеті?
Да, я отвечу на этот вопрос так. С точки зрения твоего личного развития, если это ты, да, я только за. Или моего развития, да, или там, так сказать, какого-то третьего человека. Но нужно как-то отдавать себе отчет, что, в общем-то, ты не композитор, и я не композитор, да. Но, если честно, это вообще моя любимая тема, то, что сейчас вот происходит, правда, вот с появлением интернета, отдельный вообще феномен, и появлением этих программ. Существует программа, в которой ты можешь даже написать свою симфонию. Тебе не нужно учиться, ты берешь вообще с соблюдением авторских прав по 4 такта, из любого, в общем-то, произведения из всего музыкального наследия. И глядишь, значит, собирая, ты получаешь удобоваримую там крупную форму, там симфоническое там, произведение. Вот. Ну, нужно как-то иронично к себе относиться, мне кажется, в данном вопросе. И когда ты это выкладываешь в интернет, а ты это обязательно выкладываешь в интернет, потому что, в принципе, мы сейчас живем вообще в интернете в виртуальном мире в основном. Конечно, нужно ну, иронично относиться к той популярности, которую ты получаешь благодаря этому. Вот. Если есть такое самокритичное отношение, тогда все в порядке. То есть как ти це преподносиш, в общем-то, так це і оцінюється.
А як ти вважаєш, взагалі, можлива поява якого-небудь фантастичного композитора, от з таких людей, які ну, ніколи цим не займалися, але прагнуть, так? Ну, це саморозвиток теж.
Да.
Чи можливо поява дійсно людини, яка може зібрати академічну залу або зібрати навіть стадіон? От написати пісню або написати в якийсь, ну, я сумніваюся, що це буде симфонія, так? Але, можливо, яку п'єсу.
Без образування?
Так. Ти в це віриш? Тобто це можливо зробити, використовуючи сучасні технології, бути дуже обдарованим, ну, скажімо, в IT-технології?
Я думаю, що да, но з условием. Якщо цей чоловік, занимаясь этим, ну, включившись в это, то есть, условно говоря, он всю жизнь был слесарем, да, а потом он вдруг решил, что вот давай-ка я попробую, и вдруг у него это пошло, мне кажется, он все равно упрется в стенку образования. Он все равно так или иначе должен получить какой-то базис. Мені так кажеться.
А як ти вважаєш, от, ну, це доступність дійсно бути композитором в себе вдома перед комп'ютером, доступність, ми з цим розібралися, це дійсно фактично доступно кожному. Але чому тоді не використовує цю методику телебачення? Телебачення, яке чіпляється фактично всі популярні формати, чому досі немає такого шоу, як кожен може бути композитором, припустимо, або кращий композитор, ну що завгодно.
Знаєш, Лариса, я думаю, що багато продюсери тобі зараз сказали спасибо за ідею.
Ти думаєш?
Да.
А можливо, воно щось таке і є в телевізійному просторі, я не можу відповідати, промоніторити все.
Сказати, що якщо всі поють, да, то всі можуть і, в общем, там, ну, то есть я имею в виду.
Ну, умовно кажучи, дивися, людина може співати та, яка не вчилася нікому, ніколи цього. Угу. Просто їй захотілося, бо є природне обдарування. Мені здається, з композиторством складніше, тому що це, ну, я не знаю, з чим це навіть порівняти, але композиторство для мене більш математика все-таки.
Конечно.
І співати ти можеш без знання математики, умовно кажучи,
да.
Так, а для композиторського мистецтва ти мусиш знати свою математику uh-huh. композиторського мистецтва. Це складніше. Але от чи дійсно може бути бум от саме того, що ти будеш творити? Книжку прочитати і написати можна, але музика, вона доступніша.
Я не знаю, я не вірю в появлення такого шоу, коли це буде, в общем... приятно слушать нам с тобой, понимаешь, сидя у телевизора. Как-то
але
так.
Інколи достатньо просто слухати це і сприймати смішно, знаєш, дуже багато знущальних програм різноманітних.
Якщо це юмористичне шоу...
Це не обов'язково. Кожне шоу в нас частково гумористично, тому що ж ти бачиш, як популярні фріки. Ну,
звісно, так.
От і тому.
Ні, ну, якщо, опять же, з самоіронією, і якщо це як-то так, в общем, преподнесено в такому форматі, що ти не сприймаєш це як, ну, за чисту монету, да, то, звісно, да, звісно, да, і будемо чекати, я думаю, що скоро з'явиться щось таке.
Знаєш, у нас не так багато часу, але я хотіла би поговорити про музику майбутнього, про жанровий синтез і чому людина, знову ж таки, переможе комп'ютерні технології. Скажи мені, чому? Чому вона переможе? Я знаю, що ти так теж думаєш.
Мені кажется, що маятник обязательно качнется в обратную сторону. Конечно, с появлением технологий люди поняли, что это доступно, это можно не обязательно записывать там скрипача и так далее. Как сейчас пишутся? На самом деле те же какие-то академическая музыка, как пишется. Это можно записать кусочек там альт, например, в Германии тебе наиграет, да, для композитора, кто-то там запишет скрипку, это все потом собирается на компьютере и так далее. Это очень удобно, это прекрасно, это участие живого человека, но при этом это все сводится на компьютере. Но мне кажется, что все равно качнется маятник в сторону человека, это, ну, мне кажется, будет... участие вот, души, приложение какого-то сердца, как бы не пафосно это звучало, ціннее машини. Ну, мені би хотілося в це вірити.
Мені б теж дуже хотілося б це вірити. І я хочу побажати цього всім нашим слухачам. Я нагадую, що в ефірі була програма «Чайник на громадському». З Ларисою Денисенко сьогодні говорила Анна Боровченка і говорили ми про музичне виховання. Хай вам щастить, будьте гармонійними.
Спасибо, до свидання.